Рекомендательный интернет-сервис imhoclub.ru позволяет каждому получить советы по дальнейшему чтению на основе впечатлений от ранее прочитанной литературы. Рекомендации даются с учетом отзывов других читателей, имеющих схожие вкусы. По мнению создателей нового проекта, это не просто удобный сервис, а система, способная переориентировать читателей с бестселлеров на малоизвестные, но интересные книги. О том, как работает рекомендательный сервис, рассказывает управляющий имхо-клубом профессор Высшей школы экономики Александр Толкин. С ним беседует Александр Сергеев.
Александр Борисович, вот вы упоминали понятие навигация в культуре, да? Навигация в культурных продуктах.
Рекомендательный сервис решает проблему, которая является главной проблемой конца 20-го и, наверное, будет всего 21 века.
То есть вообще главной?
Вообще главной проблемой. Главную проблему информационного общества. Это проблема неопределенности и выбора. Вот все, чем человечество, чем экономика, чем общество занимается последний век, это борьбой с неопределенностью. Вот оно хочет немножко больше детерминизма и понимания того, что будет. В приложении к культуре это проблема потребительской навигации. Что это такое? В год производится 700 тысяч песен, 6 тысяч кинофильмов, включая Болливуд, миллионы текстов и книг. Что из этого следует? Почитать, послушать, посмотреть. Если человек не будет пить, есть и спать, а только слушать современную музыку, ему не удастся прослушать 1/20 того, что издается каждый год. Беспредельно растут мощности культурного или, если хотите, псевдокультурного производства. Отсюда навигация, отсюда выбор.
Но, тем не менее, сейчас все мы каким-то образом выбираем, что читать, что смотреть. Я, скажем, не всегда могу понять, какую книжку взять с полки в магазине, но так или иначе справляюсь с этой проблемой.
Вопрос культурного КПД. Если ты смотришь один хороший кинофильм из четырех, возникает вопрос. Ты хотел бы пожертвовать этими тремя неудачными? Да, есть издержки входа в эффективное культурное потребление. Если они чрезмерно высоки, ты просто перестаешь.
Но, с другой стороны, есть литературные премии, есть известные имена, есть тот же Голливуд, который, в конце концов, выпускает достаточно хорошие фильмы, ну так, не хуже некоторого уровня.
Это и есть модель блокбастерной культуры, когда ты получаешь довольно гарантированное, среднее качество, скроенное по лекалам для всех, и, в общем, это неплохо. Все оригинальное, все островвкусовое, проблемное, неординарное. Все, что тебе могло бы понравиться, тебе и некоторой узкой группе твоих единомышленников, до тебя почти не доходит. Мы это видим в нон-фикшн-литературе, где имеем микроскопические тиражи. Мы это видим в артхаусном кино, которое никогда не окупается. Вы говорите о том, что работают премии, о том, что работают критики. Проблема в том, что уже эти инстанции не справляются со своей работой. В мире более 2000 литературных премий. Только в нашей стране их более 300. Задача переносится на следующий уровень. Теперь уже не как мне выбрать произведение, а как мне выбрать правильного критика, как мне понять, для кого он пишет, как мне вообще ему поверить. Значит, это и есть проблема навигации. Причем, давайте разделять случаи. Когда вы потребляете нечто в области своей профессиональной или жизненно наработанных компетенций. Вы книгачей, у вас большая библиотека с детства, вы и так здесь все знаете, вы следите за новостями, и у вас нет проблем выбора книг. Но вы хотите познакомиться и войти в мир современной музыки. Вот тут-то у вас откроются глаза на то, как плохо обстоит дело. Потому что вы войдете в стеклянный павильон, вы увидите 10 тысяч обложек эротического содержания, и вы просто растеряетесь. Я проделал этот эксперимент, на меня работала целая аналитическая служба, которая подряд записала мне 10 дисков, и только начиная с 11-го стали появляться какие-то проблески того, что мне нравится. Вообще же эксперименты показывают, исследования, что нужно потратить 500 часов проб для того, чтобы нащупать свои тропинки в мире современности. Современной музыки. 500 часов.
А это что, можно сократить каким-то образом?
Воспользоваться опытом своих вкусовых единомышленников. Сделать то, что мы все делаем в своей жизни. Спрашиваем советы у друзей и пользуемся ими, или не пользуемся, в зависимости от того, насколько представляем себе их вкусы и насколько они совпадают с нашими. Другое дело, что нельзя по каждому поводу обзванивать друзей и спрашивать у них, а ты это смотрел, а ты это читал, а что-то ты мне посоветуешь? Ну, потому что это просто сопряжено с большими издержками и в общем, как-то не принято. Хотелось бы как-то эту же операцию сделать автоматически. Идея рекомендательного сервиса состоит в том, чтобы автоматизировать обмен культурно-потребительским опытом. Это делается очень просто. каждому человеку подбираются культурные единомышленники. Люди, которые дают похожие оценки одним и тем же произведением.
В буквальном смысле оценки ставятся. Там вот этому кола, вот этому пятерка.
Точно,
да?
Так. Только было выяснено путем математического моделирования, что надо не пятибалльную, а десятибалльную. Так вот, создана электронная площадка, куда люди посылают свои оценки тех произведений, которые он прочел, посмотрел, послушал. Я бы мог остановиться уже на этом. И знающие, понимающие в культуре люди уже все поймут. Впервые в жизни мы получаем не искаженный, не косвенный, а прямой сигнал потребителя о том, насколько ему понравилось. Не прямой сигнал о том, насколько этого потребителя зомбировали или уговорили купить какую-то вещь, он заплатил деньги, а за что он пока не знает. А сигнал информированного потребителя, постфактумного. Параграф 78. Блокбастер. Иди и смотри. Да, я пошел, заплатил за него. Да, кассовые сборы показали, что этот фильм имеет некоторую популярность. А я вышел и плевался. А об этом уже никто не спросил. Нет системы обратной связи, когда производство имеет импульсы от потребителя о распознанном качестве. Но ведь культурное производство-то выдает на гора одноразовую продукцию. Поэтому каждый раз мы сталкиваемся с чем-то новым. И если нам не понравилось, то это как бы никого не заботит, потому что деньги уже заплачены.
Сейчас появляется сервис, в котором есть возможность увидеть, что думают мои единомышленники. Но в конце концов, не получается ли, что я тем самым буду репродуцировать вот эту свою маленькую вкусовщинную группу?
Здесь главная тонкость. Как мы с вами не единомышленники, но все-таки мы разные. В моем профиле есть большое совпадение с вашим, но есть и отличия. Мы взаимно обогащаем друг друга. Наконец, никто не мешает нам подсмотреть, а что потребляют люди соседнего круга, а что потребляют профессоры из соседнего подъезда, а что потребляет, если хотите, культурная, политическая, деловая и прочие элиты. Ты можешь посмотреть, а что еще читает твой рекомендатель. Такая возможность сейчас есть, это, кстати, безумно интересно. А почему, собственно, он стал твоим рекомендателем? И ты открываешь список, и вдруг оказывается, что он так же, как и ты, высоко оценил Эльфриду Йелиник, довольно неоднозначное произведение Нобелевской лауреатки по литературе 2004, по-моему, года. И он так же, как ты, поставил круглую двойку разрекламированному Духлесу. И он так же, как ты, читал Коба Аба «Женщину в песках». И вдруг оказывается, что это вообще интересный человек. А потом ты смотришь, а что такого он прочел, чего ты не прочел? А что такого из этого им прочтенного ему очень понравилось? И ты заносишь эти книжки на свою книжную полку. И так понемногу набирается твоя книжная полка. Я должен сказать своему стыду, что у меня уже 40 произведений, отложенных на мою книжную полку, что надо почитать. А я еще на первой пятерке там ни с нее не сдвинулся. То есть, как бы система более эффективна, чем я успеваю потреблять.
Ну, значит, тоже есть проблема навигации.
Не проблема навигации, а вот многого не читал, может быть, стоило. Но надо перешерстить еще раз.
Ну, хорошо. Что это значит не для отдельно взятого человека, а для книжного рынка, культуры в целом?
Становится возможным доведение произведений до узкого круга их потребителей. Сейчас рыночные перспективы имеют только массовое произведение, потому что потенциальная аудитория его не выявлена. Сервис выявляет эту потенциальную аудиторию, и тогда автор получает доступ к этим людям. У любого хорошего журнала, у хорошего рассказа, у хорошей нонфикшн книжки есть в России аудитория, ну, как минимум 50 тысяч человек. Но поскольку эти 50 тысяч расселись поодиночке по нашим городам и весям, то везти туда эту книжку совершенно невозможно. Больше того, никто не в состоянии, в кавычках, посчитать этих людей. Они себя сами никак не обнаруживают, и система их не умеет обнаруживать. Электронный рекомендательный сервис видит этих людей, он просто видит, как та или иная книга попадает в рекомендации всем им. Он фактически выявляет этот невидимый спрос. А это есть, конечно, колоссальный шаг уже к дистрибуции, к доведению этой информации. Да, собственно, они сами ее прочитают в наших электронных библиотеках. Концепция длинного хвоста, сформулированная Андерсоном, хорошая, но без рекомендательной системы она малоэффективная. Длинный хвост хорош тем, что в оцифрованном виде очень дешево держать огромные складские массивы информации. Вот они лежат, но если не будет никакой системы выбора, навигации, рекомендаций внутренних, каждый желающий разместит на этом хвосте свою микротворческую продукцию, совершенно никому не интересную, кроме его детей и так далее. Как в этом разобраться? Существует один способ. Нужно поделить экспертную работу между самими потребителями. Произведений много, но нас еще больше. Мы каждый попробовали и обменялись опытом. Это позволяет экономить массу сил.
При развитии вашего сервиса люди начнут расползаться, в общем, по своим вот этим вот хвостам, по своим каким-то группам вкуса, интересам. Не получится ли при этом, что начнет рассасываться вот это вот ядро, на которое сориентирован нынешний культурный бизнес?
Ну вот, Александр, было бы о чем беспокоиться. Никакой катастрофы для блокбастеров, мегазвезд не будет. Да, немножко упадут заработки, может быть, сильно упадут заработки. Но, как говорят экономисты, в обществе есть потребность в единых символах, есть потребность в некотором количестве всеми знаемых произведений, потому что о них хочется говорить. Это ведь такие коммуникативные узлы, эти блокбастеры, эти мегазвезды. В обществе есть потребность в таком каждодневном наполнении своего словаря и своих коммуникаций. И то, что они немножечко уменьшатся в своем объеме, это не значит, что они исчезнут или кто-то от этого пострадает. Они просто нужны.
Ну хорошо, вот последний вопрос, который мне кажется таким принципиальным очень. Когда мы говорим о механизмах, лежащих в основе экономики современной культуры, то есть копирайт, авторское право, то мы говорим, что есть бизнес, который старается всех построить примерно одинаковыми отрядами и каждого обслужить примерно одинаковыми произведениями. Есть публика, которая, если дать ей порулить, то она, в общем, тоже будет тянуть к какому-то там своему не очень высоко развитому вкусу. А как же авторы, которые, в общем-то, хотели бы высокой культуры, хотели бы большого развития какого-то, им дадут здесь рулить в этой новой модели? Или, как и в копирайтной, их опять оставят сбоку?
Мне кажется, что для автора нет большего счастья и большей удачи, чем получить доступ к своей аудитории. Автор, который получит этот доступ, получит обратную связь с читателем. А я должен открыть некоторую перспективу. Эта обратная связь может быть и монетизирована. Благодарные читатели, так же, как благодарные театралы сейчас бросают цветы, так же завтра они будут платить деньги персонально своему автору, человеку, который их осчастливил. Это же так естественно для человека. Выразить свою благодарность. Сейчас это очень непривычно. Сейчас культура продается по модели, по которой продается картошка или гвозди. Плати и бери. Но гвозди может и хорошо так продавать. Ты знаешь, что такое гвозди, ты заплатил за то, что знаешь, и забрал. Но в культуре-то это не работает, потому что ты покупаешь право пойти посмотреть кино неизвестно какого качества. Ты покупаешь кота в мешке. А завтра тебе скажут, возьми этого кота бесплатно, если он тебе понравится, вырази свое чувство, вырази свои отношения.
Ну хорошо, что нужно сделать для того, чтобы попробовать участвовать в этом новом процессе?
Надо прийти на МХ-клуб, mhclub.ru, и выдать свои оценки какому-то количеству произведений. Лучше, чтобы это было штук 30-50. Нажать кнопку «Получить рекомендации» и убедиться в том, что эти рекомендации будут довольно интересными. Все остальное на себя возьмет система. Вам будет интересно.
А еще и познакомиться с кем-нибудь можно.
О, это за кадром, конечно. Ведь смотрите, это только так говорится, что мы даем людям рекомендации. На самом деле мы знакомим людей друг с другом. Впервые можно познакомиться с человеком по его душевному профилю. Не потому, как он одет, и не потому, сколько ему лет, и на какой машине он ездит, а потому, что он любит, по сфере его интересов, предпочтений. Это безумно интересно.
С профессором Высшей школы экономики Александром Долгиным беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Ну а этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.